Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. И сегодня я с большим удовольствием и, признаюсь вам, волнением представляю нашего гостя. Поэт, драматург. Более 1000 песен написал наш гость, из них огромное количество хитов. Может быть, даже вы об этом не подозреваете. Вот об этом мы поговорим. Вообще, если вы любите русский рок, это наш гость. Если вы любите мюзиклы, что набирает все большую и большую силу любви у наших людей, то опять же это наш гость. 18-кратный, вы только вдумайтесь, лауреат телевизионного фестиваля «Песня года». Ну, а тут просто рекордсмен международного конкурса Евровидения. Именно на его стихи были представлены, наверное, наибольшее количество песен Евровидения в истории конкурса. Причем из разных стран, не только России, но и других стран. Автор официального олимпийского гимна Сочинской Олимпиады 2014 года. Итак, Карен Кавалерян сегодня у нас в гостях.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы идете очень талантливо по этой жизни, Карен.
Спасибо.
Вы работали с «Браво», вы работали с рок-ателье Крис Кельми, и там, конечно, «Ночной рандеву» – хит всех хитов. Но вы работали с Кутиковым, вы работали с Пети Подгородецким, вы работали с Володей Пресняковым. И «Замок».
«Замок из дождя», да, одна из моих
«Замок из дождя» – это ваша придумка. А как, кстати,
как это
получилось? Вы же подтекстовываете.
Да, я подтекстовывал. Да. Я практически 90% случаев подтекстовывал вообще все песни. «Замок из дождя» – он смешно получился. Я написал его на даче у Лёши Глызина. Меня Володя Пресняков схватил в охапку и потащил к нему на дачу. Он сказал, что надо обязательно сменить локацию, и тогда у нас все получится. Я не стал возражать, хотя я не люблю в гостях писать что-то. Мне нужна привычная обстановка.
Ну, там вы сели за стол и
как-то... Да, мы поужинали. Пошли в студию, но в голову мне ничего не лезло категорически. А потом приехал Женя Белоусов, царствие ему небесное, с музыкантами. Что-то у них там не сложилось, они не смогли улететь на гастроли. Дождь был очень сильный в этот день. Вот, и они начали гулять там. Ну, я думаю, пойду-ка я тоже погуляю, но уже не с ними, а по поселку. А потом увидел, это ночь была, и дождь, тьма непроглядная. А настоящая русская хтоническая тоска вокруг. Собаки завывают, где-то дачники переругиваются. Завалишься эту подкладку, и сам черт не сыщет. И вдруг вижу разрыв в тучах, луна выглянула, и так, знаете, как будто ковш наклонился, и льется мед, и весь пузырится. А пузырьки – это дождинки. И мне пришло просто вот «Замок из дождя». Не какой-то конкретный визуальный образ, а именно вот пришли эти слова. И я тут же в свете сигареты записал прям первый куплет тут же и припев. Прихожу к пресному, говорю: «Володь, я придумал». Он говорит: «Как так?» Я говорю: «Ну вот придумал». Он садится и играет, говорит: я не понимаю, как это может произойти. Ну, вот с Божьей помощью, Диана Васильевна. Все с Божьей помощью, все как всегда.
Ну, все равно, это, конечно, свыше. Это правда свыше.
Ну, вот это точно пролилось сверху, да.
Но вы же еще работали с черным кофе. Как это вообще произошло?
Это случайность абсолютнейшая. Я этот жанр вообще не люблю, тяжелый, металлический.
Ну вот.
Вот меня пригласил Аванес Мерикпашаев, такой легендарный продюсер.
Да.
Он работал еще с «Воскресеньем», работал с «Машиной времени» в самом начале их пути. В тот момент он взял черный кофе, я как раз написал пару заметных очень песен для «Бригады С», «Бродягу», «Человек в шляпе», и он меня привлек. Я пришел к ним на репетицию, музыка мне категорически не нравилась, но я вообще хэви-метал не люблю. Мне Аванес говорит: надо тексты поправить, потому что они совершенно инфернального содержания, а надо выпускаться на мелодии. И там был худсовет, если помните, достаточно жесткий.
Ну, как же я не помню.
Да. 87-й год. И я поправил им все тексты, практически все, без исключения. И написал немного, там пару песен буквально. Но настолько мне не нравилось это, что Аванес говорит: я не хочу травмировать твою хрупкую вельветовую душу, давай, хочешь, прикройся псевдонимом. И на пластинке я М. Каренов.
Я
не под фамилией, да, я там под псевдонимом.
Но все-таки пластинка вышла.
Вышла, она каким-то немыслимым тиражом была.
Кстати, тяжелый вообще металл, да. И рок наш, да?
Это первая,
а вышла?
Да, первая пластинка тяжелая была.
Угу.
Потом уже после нее, как ни странно, появились и «Ария», и «Мастер» издались, и даже «Круиз» большой. «Круиз» издавался такой попсовый. «Крутится волчок», там такие.
Все равно это песни. «Круиз».
Да нет, «Круиз» великий, конечно. О чем речь?
А есть еще одни артисты, одна группа, руководителя которого я долго, нежно, преданно люблю.
Это кто же?
Это Лига Блюза и Коля Арутюнов.
Да, Лига Блюза – это прекрасно. С Лигой Блюза, да, мы начинали еще в 86-м году и писали. Я, в общем-то, можно сказать, Колю сподвиг на то, чтобы песни на русском языке начать писать.
Ну да,
что,
он, да.
Потому что он же пел каверы в основном, а если и не каверы, то старался писать на английском. Но мы сделали, и под моим влиянием он написал сам один отличный текст. Песня называлась «Ваша дочь». Это даже была такой локальный хит. Вот. Ну и мы с ним написали, в общем, да, «Развяжи мне руки». Ее гоняли в программе «Взгляд», «Не на бис, а на зло». Считали, правда, что это песня протеста, на самом деле это песня про любовь была, но никто не вслушивался.
Господи, боже мой. Смотрите, вы работали, Гарик Сукачев, да, Крис Кельми. И все по списку, да, которых мы уже сегодня вспомнили. И это большой период времени. Ведь люди меняются. Общение какое-то происходит?
У меня нет. Я никогда не дружил с артистами, старался поддерживать только профессиональные отношения. С артистами дружить невозможно.
Но есть исключения, есть.
Ну, возможно.
Очень маленькая, маленькая-маленькая.
Возможно, я просто как-то не встречал. Можно стать частью их свиты, и все.
Это не для вас?
Не, ну это я московский, здесь «Здравствуй, прощай» произносят без паузы.
Ой, гениально, это здорово.
Вот. Нет, я никогда не лез к артистам, никогда не пытался как-то песнями или там текстами своими иллюстрировать их личную жизнь, чего они очень любят, кстати, да, вот петь песни про себя. Я этого никогда не делал. У меня был один случай, забавный довольно. Мы написали песню «Обычная история» с Кимом Рейдбургом для Филиппа. Он ее с удовольствием спел, кстати, отлично, она стала хитом большим. Было это где-то, допустим, в феврале, в марте. А летом они с Аллой развелись. И зимой уже, в декабре, когда мы получали диплом песни года за эту песню, а Филипп так, ну, мы сказали какие-то слова дежурные там в камеру, и он так торжественно нам с полупоклона так «спасибо», накаркали.
Ну, в общем, да.
Ну, ничего специального мы не имели в виду, уж я-то точно. Я не следил за их личной жизнью и понятия не имел, что они разводятся там или сходятся. Ну, иногда так совпадает.
Вы знаете, у вас есть еще один статус, что ли. Вы номинант, помните, был такой «Профи 91»,
да? Да, конечно.
Да? Вы знаете, как смешно? Это же мой сценарий, моя задумка, и это я снимала.
Это, в общем-то, первый Грэмми наш, да?
Да, но потом, конечно, начались обиды и разборки. Почему это он профи, а я не профи, еще больше профи.
Смешно.
И я поняла, что у нас это делать нельзя категорически, да. Вот это очень интересно. И даже тогда мы с вами не пересеклись.
Не пересеклись.
Ну, что ж
удивительное
такое-то?
Дело, мы приехали на эту церемонию, я очень хорошо ее помню, мы приехали прямо из дома, из моего, приехали с Колей Носковым. Он был номинирован как лучший певец, а я как название лучшего поэта. Ну, не помню, кто получил певца, а поэт получил Саша Шаганов.
Который опоздал и приехал в жутком виде.
Я очень хорошо помню, у меня даже есть фотография.
Правда?
И даже не
одна.
У
меня съемка есть.
Правда? У меня есть фотография моя с Носковым перед Россией в тот день и внутри. Саша Кутиковым, с Олегом Газмановым. Ну да, по-моему, вот эти две фотографии. И обе вошли, кстати говоря, в книжку, в мою мемуаров «Танцевать».
Так, а книжки? Мы сейчас подойдем к книжке. А сейчас мне хотелось бы поподробнее узнать у вас, потому что я знаю с одной стороны, а вы-то просто там внутри. Группа «Пар Горького». Это было время абсолютно не этой группы. Она совершенно, по идее, не должна была появиться в то время.
Это была экспортная же версия.
Конечно. Те, которые, ну, в чем-то разбирались, да, к тому времени, и уже могли слышать зарубежную музыку, как-то открыли рты.
Это сборная СССР по року была.
Да, да, абсолютно,
конечно.
Да. Да, и победили канадцев.
Да, выдающиеся совершенно люди. И мозг Леша Белов, потрясающего таланта, певец Коля Носков, ну и остальные были. И, собственно говоря, если Маршал играл просто на бас-гитаре и просто горланил подпевки, да, певец не слабый, между прочим. Ну, «Пар Горького», да, выдающийся был проект.
Выдающийся.
Я вам так скажу, во все проекты, которые делала компания SNC, меня привлек барабанщик «Цветов» Сережа Григорян. И с Колей Арутюновым он меня познакомил.
SNC, давайте скажем, что это Стас Намин.
Ну да, конечно, это, конечно, Стас.
Стас – это наше все.
Да, конечно, Стас вообще все это придумал. Сначала он возил «Цветы» в Америку, разведывал то, к чему. А потом вывез, кстати говоря, «Лигу блюза» в составе этой большой компании. Там была «Лига блюза», были «Цветы» и еще пара групп, не помню, кто еще. А потом, да, появился «Пар Горького», он выдернул из ресторанов. Ребята в ресторанах работали же все.
Лучших.
И Коля Носков, и да, прятались там. И Леша Пилов. А с Колей Носковым я познакомился в 82-м году. Меня познакомил с ним Андрей Выпов, гитарист группы «Карнавал», с которым мы за пару лет до этого ездили с Абадзинским на гастроли. А я звукорежиссером ездил еще с Абадзинским.
Вы да, звукорежиссер?
Да, да, да. Был такой период у меня в жизни. 80-81 год. У меня был академический отпуск в институте. Я работал с группой глупой москвичке.
Вы технарь.
Я в МАДИ заканчивал, да.
Ну да, по образованию.
И меня Андрей с ним познакомил. Пел Коля, Андрей играл в натуральном вертепе, который назывался «Кафе Аист». И они играли, я пришел, а мы с Андреем менялись пластинками. Я был коллекционер, ну и остался. Вот, а он уже на небесах. И Андрей говорит, вот знакомься, лучший вокалист в СССР, Коля Носков. Вот, я думаю, что-то звучит слишком заносчиво для человека, который работает в «Кафе Аист». Тут он начал петь, а спел, я помню, что-то вечно зеленое, типа «Филинс», там,
ну, да.
Пару хитов попроще, там, «Челентано», что-то еще.
Ну, а что?
Вот. В ресторане, конечно. Ну, и да, это было очень убедительно. Когда потом мы с Колей увиделись, как бы я ему напомнил об этом. И я написал, да, несколько песен в московский так называемый альбом. Он был двойной, ну, так скажем, полуторный, да. Там было песен 15 или 17, моих было 3 или 4. А потом они со всем этим добром поехали в Америку и все это добро зарубили. За исключением трех песен. «Hit Me», «I'll Try to Find You», не моего авторства, и «Fortress», которую написал я. А остальное все они переписали, и в частности «Bang», и в кучу там всех хитов, и «Дуэт с Бон Джови». Они все переписали, ну, как бы написали заново там. А «Fortress» попала. И я получился первый русский автор, который издался в Америке. Вообще в истории никто не издавался.
Да, да еще в таком исполнении, да. Не стыдном.
Да, там почти золотой тираж, без какой-то мелочи. 470 тысяч они продали пластинок по всему миру, а 500 золотой тираж был. Вот для дебюта это
конечно.
Дивно.
Ужасно
просто.
Обидно, что вот так... Ребята не выдержали этого.
У Коли здесь Носкова родилась дочка, он улетел домой проведать жену, и, собственно говоря, и на этом бар Горького закончился, потому что они его ждали обратно, он не прилетел, а приехал ко мне писать англоязычный альбом уже сольно.
Да.
А они там покрутились, записали вторую пластинку, которую издать на хорошем лейбле не удалось. Первую издал Polygram, причем нью-йоркское отделение, это очень лихо.
Ну, Стас.
Да, конечно, это все Стас.
Да.
Вот, и со второй пластинкой у них не задалось, хотя хит был отличный. У них со второй пластинки «Moscow Calling» великолепная песня. Может быть, лучшая вообще у Парка Горького. Вот. Но, знаете, как бывает, был талант, да не было удачи. Вот это тот самый случай.
Да. Ну, свободный английский язык.
Был, Диана Ильична.
Ну, ладно.
Был, правда. Язык – это такая вещь.
Ну, как если вы пишете стихи на английском?
Сейчас уже нет. Я же вроде закончил карьеру свою песенного автора. Произошло это по естественным причинам, как я считаю. Я где-то в 2008-2009 году попрощался с этим миром, да, начал заниматься исключительно театральными проектами. А Евровидение, оно, ну, в частности, английские песни, они вернулись ко мне только в 2010-м, в 2013 году я написал одну.
Ну, а вы говорите, попрощали. Все равно же вы работаете на английском.
Это пара номеров была. Но я, в принципе, песен уже не писал, а английский нужно держать, не зачехлять. Его нужно постоянно, ну, скажем, обновлять.
Вы проходите такой огромный период времени, который, ну, касается нашей страны и просто человеческого возраста. Были кумиры, да, с которыми вы работали, и их успех зависел от вас. Ну, так же, как
ну,
ваш успех.
Да, наверное.
Вы, да, проникали друг в друга. Абсолютно другое время наступило. И в стране, и в мире, я бы даже сказала,
да,
появились другие кумиры. Те-то никуда не ушли. Сукачев как был Сукачевым, так он и остался. Володя Пресняков, я тоже что-то так не вижу, чтобы на него кто-то наступал и дышал ему.
Вы называете людей очень специальных.
А что же, они всегда штучные.
Да,
но,
верно.
Тем не менее, появляется Дима Билан. И опять вы...
Дима Билан – это, так скажем, последствия моих подвигов с Парком Горького. Он, когда задумал эту евровидийную свою историю в 2006 году, он стал искать человека, который написал английские тексты Парку Горького. Сделали с Димой, да, «Never Let You Go», с которой тут поехал на Евро в Афины и чуть не выиграл. Но это тоже недолго продлилось. Мы написали две или три песни, и все, я соскочил тут же.
Ну, подождите.
Да?
Ну, он практически выиграл. Ну, не выиграл, но выиграл. Вот так
мне,
вот
меня
скажем.
Меня так Пашинашвили сказал в студии Первого канала, когда понятно было, что финнов уже не догнать. Говорит, старик, все равно это победа. Я говорю, понимаю, что ты имеешь в виду, но все-таки победа уехала в Хельсинки. Это игра такая, Евровидение. Первое место только одно.
Это да.
И золотой микрофон только один.
А вы знаете, это вообще первое место только одно.
Да, всегда во всем.
И
да.
Тут уже никуда
поэтому
не денешься.
У меня этих вторых мест аж два и еще одно третье, но я бы их обменял спокойно на одно первое. Я представлял Россию-то два раза всего,
да,
на самом
вот
деле.
Именно.
Один раз с Димой, ну, вернее, это второй раз с Димой. Перед этим был премьер-министр, была два раза Украина, вот, была два раза Армения, в 2010 году и в 2007 году Беларусь с Димой Колдуном.
Вообще белорусы отдельные люди.
Отдельные, да. Я обожаю.
И я тоже.
Беларусь,
всегда.
Минск и белорусов, и у меня очень много друзей, и в Минске идет огромная куча моих своих спектаклей. И всегда я езжу в Минск и в Беларусь с прекрасным чувством. Мне там очень комфортно.
Вот так мы с вами подошли к спектаклям.
Да, спасибо.
Вот вдруг у вас появились спектакли. И, в общем, почти сразу успешно. Это же ставится не только в Москве, ваши спектакли с Кимом Брейдлом.
В Москве, я вам скажу, мы на пятый год только в Москву добрались. Мне несказанно повезло, и Киму тоже, что первым нашим опытом был русский драматический театр, именно не музыкальный, а это было в Уфе, русский драматический театр Республики Башкортостан, когда главный режиссер, он, к сожалению, недавно ушел, Рабинович Михаил Исаакович, он нас пытался сподвигнуть на написание мюзикла на пьесу Зорина «Город на заре», но она уж больно такая немножечко старая, как нам показалось. Может быть, он что-то имел в виду и как-то ее реанимировал бы, но мы сказали, нет, не понимаем. И мы предложили свой сюжет. Это была «Голубая камея», это «Княжна Тараканова», по сути. Как-то легко согласился, и мы это сделали в 2009 году. И когда я увидел и услышал, как люди ходят по сцене и говорят твоими словами, как они умирают, идут на смерть, возрождаются в своих эмоциях, из небытия какого-то. И когда ты все это видишь, что ты вершишь судьбы, во всяком случае, тех героев, которые на сцене.
Это, конечно, другое ощущение.
Обратной дороги нет. Просто нет обратной дороги в эстраду. Потому что ты можешь написать бесчисленное количество хитов, бесчисленное количество раз съездить на Евровидение, получать какие-то дипломы песни года, но ты никогда не увидишь того, что ты увидел. То, что вот этот мир вращается по твоим законам, по тем рельсам, которые ты проложил, и у каждого из героев та самая судьба, которую ты ему определил. В этом есть немножко вызов. И когда ты примерил на себя такую судьбу, другой уже не может быть.
И дальше все пошло. Но это мне хочется вот тут сказать браво Ким Брейдбург. Скажите, правда?
Браво Ким Брейдбург и браво Михаил Рабинович, я бы сказал, это первый был режиссер.
Это первый.
Да.
И, конечно, зритель Уфы.
Зрители Уфы, они заразили нас, так скажем, уверенностью в себе.
Да.
Если бы мы не сделали хитовый спектакль, если бы он был неуспешный, может быть, и не продолжали бы дальше. А потом, видя это, мы быстро перенесли, сразу же взял Красноярск и Минск на будущий год, «Голубую камею», и тут же мы сделали Дубровского, который сейчас идет в 15 городах, и тут же мы начали писать «Джейн Эйр», который уже предложили в Московский театр оперетты.
Но билеты очень сложно вообще-то.
Их нет просто, у нас аншлаговая история. И я вам скажу, что когда у тебя аншлаговые спектакли, в плюс к тому, что ты ощутил эмоциональный подъем от самой сути работы, конечно, какие там могут быть после этого песни. Поэтому я с такой легкостью и говорю, что нет, возврата не будет, ни Евровидения не будет, ничего. Потому что масштаб задачи, масштаб
это
другой.
Да. Не говорите нет. Мало ли что.
Нет, просто нет повода никакого.
Но вы работали не только с Кимом.
Да.
Глеб Матвейчук.
Глеб, мы с Глебом сделали...
А там еще Александр Балуев же был.
Да, Балуев работал там как режиссер и как исполнитель главной роли. Это «Опасные связи», они, правда, чуть-чуть по-другому называются у него. По-моему, они называются «Опасная игра». Антрепризный был проект, хотя мы его готовили для Театра Моссовета, но там не сложилось. Я хочу сказать, что в Театре Моссовета именно я поймал тот стиль, которого стал придерживаться. Я стал писать либретто в стихах. Произошло это очень забавным образом. Полос Чехомский, «Царство небесное», я ему носил и носил бесчисленное количество раз первую картину этих «Опасных связей». Приношу, он говорит, Карен, хорошо, неплохо, давайте попробуем еще. И, конечно, он мне выпил всю кровь, прям признаюсь. И я думаю, мне надо что-то придумать такое, совершенно особенное. И думаю, я напишу в стихах просто то же самое. И написал пятистопным ямбом просто все, что было у меня в обычной драматической упаковке. Прихожу и даю ему, я придумал, по-моему. Я никогда не забуду выражение его лица. Он взял, у него были очки на веревочках, на бретелечках, И у него так они с носа так поехали, и бух, и упали с носа. И он говорит, это же другое дело. А на самом деле дело это было совершенно то же самое. Просто оно было зарифмовано и
заритмизировано. Он увидел что-то.
Он увидел в этом какой-то культурный контекст другой. Вот в чем
Хомский
дело.
Хомский, все равно это Хомский.
Не, он мастер, конечно.
А театр Моссовета, где был Иисус Христос.
Да, он, кстати, его и привез первый.
Да.
И с Аркадием Укупником мы сделали спектакль. Это совершенно оригинальная пьеса. «Ромео versus Джульетта» 20 лет спустя. Продолжение «Ромео и Джульетты». Что могло бы быть с ними, если бы они остались живы. И она идет с фантастическим просто успехом.
Вот смотрите, значит, на сегодняшний день, насколько я понимаю, театр захватил вас полностью.
Да.
И я вас так хорошо понимаю. На мой взгляд, лучше театра нет искусства, как вот из всех видов искусства. Вот, наконец-то, вы обратились просто к книге, книге как таковой. И подарили нам, вы вообще все нам дарили в течение всей своей жизни, да? А на этот раз книги, совершенно разные книги. Когда я увидела это название «Танцы в осином гнезде», я просто запрыгала, извините, пожалуйста, потому что это точное название тому, о чем вы пишете.
Да, книги мемуаров об эстрадных артистах, понимаю вас.
Понимаете,
да.
Это правда «Осиное гнездо» и правда «Танцы». Ой, а какая же тут потрясающая ваша фотография.
Ну, спасибо.
Ну и шоу-бизнес – место не хуже и не лучше остальных. Вот эта фраза, она очень четкая. Потому что говорят, ну это шоу-бизнес, у них все так. Нет, дорогие мои, если плохо, так плохо всюду.
Ну, конечно, да.
Да. Но так как вы попали туда, как вы пишете, зеленым студентом, правда?
Да, так и было.
Своим
конечно.
Представлением о прекрасном, то, конечно, вам было трудно.
Ну, мне было трудно какие-то вещи принять, да.
Конечно. Я не знаю, приняли ли вы, но вы там жили. Вы там творили, и в результате книга...
Я прекрасные годы провел, у меня нет никому никаких
претензий. Конечно,
это прекрасные годы, наполненные встречами с действительно замечательными людьми, и эти встречи принесли мне много разных минут и много побед больших. Я не хочу топтаться на этом периоде и на людях на этих, ни в коем случае.
А вторая книга – это книга.
Ну, это роман, да.
Это настоящий, просто настоящий роман.
Это то, чем я мечтал заниматься еще, так скажем, школьником. Я всегда хотел быть романистом. Вот мечты сбываются иногда.
Ну, во-первых, название «Легенда отеля «Метрополь», роман-сериал, герои Федор Шаляпин, Вера Холодная, Сергей Рахманинов, Александр Вертинский, Игорь Северянин, Макс Линдер, Иван Мазжухин, Осип Мандельштам, Александр Куприн, Александр Ханжонков и Валерий Брюсов.
Роман разбит на эпизоды, и в каждом есть такая персона, вокруг которой строится сюжет.
Карен, я очень вам желаю... чтобы это было начало.
Я с благодарностью принимаю ваше пожелание, потому что я хочу еще написать как минимум один роман. У меня в голове он созрел, и даже какие-то кусочки уже есть. Они тоже из того времени. Это мое любимое время, Серебряный век, эпоха русского модерна, когда русское искусство достигло максимальной точки в своем развитии. И сгусток великих имен на единицу времени и пространства тогда, конечно, зашкаливал просто.
А вам их сейчас не хватает?
Они всегда со мной, в общем, но перемолвиться со словом другим, с Шаляпиным я бы не отказался, конечно. Я читал его мемуары, кстати, которые явились в немалой степени основой для книги. И он умнейший человек, и самое удивительное для меня – потрясающий литератор.
Вот правда, это все обречено на успех, потому что, я уверена, это, как всегда, у вас талантливо. А потом это просто интересно. Вот я пришла в магазин «Легенда отеля «Метрополь». Ой, мне уже это интересно. Про эту я не говорю, потому что это, конечно, заинтересует всех.
Это любит,
шоу-бизнес – это самая главная тема у нас. А я думаю, всюду. У меня еще один вопрос, и он будет последний, который я задаю всем героям этого цикла. Цикл-то называется «Мастера». Скажите, вот на ваш взгляд, мастеру нужна Маргарита?
Ну, я думаю, что она не помешает как минимум.
Какой ответ!
Да, я не буду лукавить. Я женат очень счастливо, и у меня прекрасная жена, которая мне помогает и в жизни, и общение с которой каждую минуту доставляет радость, но она мне еще и, так скажем, и в творчестве тоже помогла, и не раз, и не два. Скажем, идея вот этого романа «Легенда отеля «Метрополь» — это ее идея вообще. Я помню, я изнывал от безделия, она сказала, возьми, наконец, напиши уже прозу, ты давно хотел. Я говорю, ну, темы нет. Она говорит, ну, какая тема? Вот такая тема, например. И я думаю, да, отлично. И я это, собственно, сделал. Но, знаете, тут нужно вот как-то разграничивать. Я ее очень уважаю, люблю, но никакого влияния на процесс принятия решения она не оказывает. Не потому, что не может, а просто я считаю, что это река, в которую надо войти самому и выйти из нее тоже самому.
Угу.
Написать ты должен все сам, и Маргарита, она в данной ситуации, ну, просто плечо, сердце, душа рядом, да. Но мне не нравится в той Маргарите, о которой вы говорите, что она летает и колет стекла, например.
Нет, у каждого своя Маргарита.
Да, у каждого своя Маргарита. Скажем, меня устраивает Маргарита, вот, моя.
А,
вот та, которая у меня.
Все понятно.
Да,
у вас совершенно очаровательная жена, просто
спасибо.
Очаровательная.
Да.
Замечательный доктор. И доктор неравнодушный.
Да,
вот что.
Это правда.
Это очень важно.
Это правда.
И в этот период это было доказано.
Да,
просто.
Это правда.
И вообще-то она вам сына родила.
Это как минимум сын прекрасный, умный, талантливый и воспитанный. И мне кажется, что он правильной дорогой идет.
Правильно.
Он, знаете,
потому
что
вы идете правильной дорогой.
Правильная дорога, я считаю, это та дорога. Вот когда ты делаешь то, что тебе нравится, то, что ты любишь, и делаешь это так, как ты считаешь правильным. Вот это правильная жизнь, по мне.
Чтобы все совпадало.
Да, это должно быть в радость. Жизнь – дело веселое, и не надо мучиться. Нужно проживать ее так, как тебе кажется правильным. Вот такая
потрясающая
история.
Жизнь – дело веселое. Карен Кавалерен был сегодня у нас в гостях, поэт, драматург, юбилей которого мы празднуем. Я желаю вам, конечно же, здоровья. Это не банально, это очень важно. Но еще лично вам я желаю новых задумок.
Спасибо.
Обязательно. Я очень надеюсь, вот прям верю в это, что легенда отеля «Метрополь» я увижу на экране.
Я очень этого хочу, не буду скрывать.
А вы знаете, это может быть и в театре.
Пока не понимаю, как.
А вот я вот почему-то это вижу. Это может быть в театре. Нужен человек, который это увидит. Все, и больше ничего.
Да.
Спасибо. Спасибо огромное.
Спасибо вам за приглашение. Я был очень рад повидаться и
поговорить. Взаимно, взаимно. Мы прощаемся с вами на одну недельку. И, пожалуйста, будьте здоровы. Не забудьте новые книги.
Вы слушаете программу «Мастера»